Алекс, привет.
Привет, Марк.
Как твои дела?
Ничего, все хорошо, спасибо.
Всем, кто
жаловаться все равно бесполезно, никто не оценит.
Это правда, да. Всем, кто к нам подключается, спасибо, что подключаетесь, спасибо, что решили с нами провести вечер. Я напомню формат, напомню основные правила нашего эфира, и мы перейдем, собственно, к теме. Значит, мы встречаемся здесь раз в неделю, как правило, в среду, иногда в четверг вечером. Этот эфир – это не только наш диалог с Алексом, это еще и наша возможность поговорить с вами. Поэтому, пожалуйста, оставляйте под этим эфиром, где бы вы его ни смотрели сейчас, комментарии и вопросы. Если это комментарии, мы их прочитаем обязательно после эфира. Если это вопросы, мы на них постараемся ответить в ходе эфира. Если это вопрос связан с темой, которую мы прямо сейчас обсуждаем, то мы его вынесем и подключим к обсуждению. Если это вопрос не связан с тем, что мы прямо сейчас обсуждаем, мы обязательно на него ответим во второй части программы. Теперь еще один важный момент для всех, кто нас слушает в онлайне сейчас и те, кто слушает нас в записи. Обязательно, когда смотрите, поставьте лайк этому эфиру, это очень важно для алгоритмов социальных сетей. Они таким образом понимают, что это интересно, и начинают рекомендовать этот контент всем остальным. Если вы еще не подписались на канал в Ютубе Алекс Кушнир и на канал в Ютубе Марк Новиков, обязательно сделайте это. Таким образом, вы не будете пропускать эфиры. У нас там еще разный другой контент появляется, интервью там и все прочее. Кроме того, подписывайтесь на Телеграм, Кушнир на проводе, на мой Телеграм, Марк Новик. Ну и Дежурный по Израилю, я надеюсь, вы уже подписаны. В Фейсбуке можно найти Алекс Кушнира и меня. И в Инстаграме, если вы хотите. Вот, это все, что я должен был сказать до начала. Алекс, есть что добавить?
Мы везде, Марк, мы просто везде. Вот, нас легко найти, поэтому, ребят, подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки, кстати, это очень-очень важно. Еще мы можем проверить, мы видим, сколько вас здесь, мы можем проверить, сколько у нас лайков появилось. Так что, пожалуйста, поставьте лайки, подписывайтесь, делайте перепосты, если вам интересно, конечно. Я надеюсь, что вам интересно. Ну что, поехали, Марк?
Да, поехали. Первая тема, которую я хотел бы с тобой сегодня обсудить, это ситуация на Южном фронте, ситуация в секторе Газа. Вот последние несколько дней мы стали свидетелями разворачивающейся очередной драмы вокруг госпиталя Шифа, который, я напомню, был взят Цаалем в первые месяцы войны, был зачищен от террористов, под госпиталем Шифа были уничтожены многочисленные туннели, склады с оружием и так далее, и так далее, и так далее. И вот мы на шестой месяц войны наблюдаем за тем, как Цаал снова несколько дней в ожесточенных боях с ранеными и даже уже с одним погибшим опять берет этот же госпиталь у этих же террористов. И в этой связи у меня два вопроса. Первый, вот совершенно конкретный, да, относительно этой конкретной ситуации. В чем вообще заключается стратегия Генштаба, если мы вынуждены в течение нескольких месяцев брать одни и те же объекты с кровью, да? Это первое. Второе, какой вообще план у Генштаба и в целом военно-политического руководства страны относительно того, что происходит с уже зачищенными территориями? Ты что-то вообще понимаешь?
Ну, если честно, я действительно затрудняюсь понять, почему именно таким образом ведется военная стратегия. То есть да, я могу понять, что когда армия контролирует какую-то территорию, она не может ее контролировать герметично, учитывая рельеф Газа и подземный рельеф, то вполне может быть, что у террористов есть возможность попадать уже в те места, которые контролирует армия обороны Израиля. Насколько я понимаю, операция в Шифе была направлена на уничтожение каких-то главарей Хамаса, которые по данным разведки там были, и действительно одного удалось уничтожить. Но тут, у меня возникает другой вопрос. Мы, по-моему, с тобой в прошлый раз говорили, или в позапрошлый, что военные действия, в принципе, пришли к какому-то тупику. То есть есть полная стагнация. Происходят какие-то зачистки, какие-то там вылазки, большие, маленькие, Цаля, но не ведется никакого масштабного военного маневра. А после того, как зачищается территория, на эту территорию никто не заходит. То есть не заходит никакая гражданская сила. Соответственно, получается, что образуется вакуум. Когда образуется вакуум, в этот вакуум попадает тот, кому легче всего. В данном случае легче всего Хамас. Ведь если мы говорим о тотальной победе, да, о которой говорит Нетаньяху, о ницахона мухлят, то как может выглядеть этот ницахон мухлят? Ницахон мухлят может выглядеть таким образом, что после того, как армия зачищает какую-то территорию, берет ее под контроль, на этой территории образуется какая-то другая гражданская власть, которая занимается гражданскими вопросами населения, таким образом перекрывая вход туда Хамас. Понимаешь? А мы видели то, что происходило в Шифе. Оставь вооружение. Мы видели там снова огромное количество денег наличных, которые непонятно как туда снова попали, которые были направлены на то, чтобы их предназначены на то, чтобы их раздать террористам, которые там воюют. То есть такое впечатление, как будто это вот, знаешь, пытаться маленьким таким, маленькой ложечкой выгрести ведро воды, в то время как туда направлен кран с очень серьезным напором.
Погоди, вот ты сказал про, значит, уничтожение лидеров боевиков. Но понятно, да, что там есть лидеры. Но елки-палки, там уже они сообщили о более 50 погибших боевиках. 300 боевиков, по всей видимости, взяты в плен. То есть это огромная группировка. Это не сейчас.
Это пол.
О том и речь. Да, то есть они совершенно спокойно передвинут опок с ресурсами, оружием, деньгами. Они воюют там уже опять неделю. В чем как бы идея этого?
Я, честно говоря, не могу понять, в чем идея. Я не могу понять стратегии. Мне кажется, что армия занимается вещами, которые, скажем так, в рамках полномочий, которые ей выделили. Да? То есть ведь для того, чтобы прекратить вот этот вот бесконечный поток боевиков-террористов туда-обратно, понятно, что нужно делать. Да? Нужно заняться Рафехом. Нужно решить вопрос в Рафехе. Потому что нет никаких сомнений, что между Рафехом, Хан-Юнесом и Газой есть достаточно развитая подземная инфраструктура, которая позволяет им передвигаться с места на место. И мы видели, что эти бои, которые там велись, это не просто бои автоматами. То есть там против армии были использованы и противотанковые снаряды, и взрывчатка, все что угодно. То есть это же каким-то образом туда поставляется, это не падает с неба, понимаешь? Поэтому из-за отсутствия стратегии и армии, и непосредственно правительство, мы получается в ситуации такого лимбо. То есть мы постоянно ходим по одному и тому же кругу, понимаешь? Сейчас мы закончили в Шифе, завтра появится какой-то новый другой объект, которым нужно заниматься. И все это как, знаешь, такой замкнутый круг, который не дает возможности никакого прорыва. Может быть, ждут сделки. Может быть. И поэтому
слушай,
не совершают никаких действий.
Но как объяснить ожиданием сделки то, что они уже зачищены территории, никак не убрали полностью военное присутствие с них? Ну, полностью. Потому что, ну, если бы там была какое-то хотя бы присутствие, какие-то КПП или что-то такое, да, ну, туда бы не вернулся полк. Да, то есть
полностью
убрали военное присутствие. На что они рассчитывали?
Ты же понимаешь, что статическая дислокация армии на вражеской территории превращает подразделения, которые там находятся, в очень удобную мишень. Поэтому, мне кажется, было принято правильное решение после зачистки территории, на иврите называется «натекмага», то есть убирать контакт. Но вот в этом вакууме должно что-то происходить. К сожалению, ничего не происходит, потому что не принимается никаких решений на международном политическом уровне. Понимаешь?
Слушай, ну тогда, тогда скажи мне так, потому что я думаю, что тут не только политическая, но и военная проблема. Я, конечно, вообще не военный эксперт и не претендую, но у меня просто логика не сходится. Да? Ты говоришь о том, что... То есть армия уже неоднократно заявляла о том, что она, конечно, не хочет сохранять свое присутствие на этих территориях, не хочет заниматься их администрированием. Да, ну, вот военным управлением. Вот, да, типа, взяли операцию, вышли и оставили. Но это невозможно. Как можно оставлять эти территории после зачистки? Это же вакуум, а вакуум в природе не существует, он заполняется сразу кем?
Абсолютно верно. Понимаешь, армия может хотеть или не хотеть. Армия в данном случае исполнитель. То есть, если бы поступило указание, ребята, мы в контролируемых территориях вводим военный режим, военную власть, тогда армия бы начала выполнять эти указания.
А
эти
почему
указания
это не вводится?
Не даются.
Почему нет комендантского часа? Почему нет распределения военной и гуманитарной помощи?
Я тебе объясню. Потому что мы же понимаем, что правительство играет в очень опасную игру с международным сообществом. Заявить о том, что в Газе есть военная израильская власть, это на международной арене будет воспринято очень-очень плохо. Понимаешь? Поэтому мы из-за того, что мы не готовы предлагать никакого плана после завершения войны или после очистки той или иной территории, платим сейчас вот эту вот цену. То есть, понимаешь, ведь военные действия – это продолжение политики просто другими инструментами. Должно быть решение. Нужно сказать, ребята, окей, у нас военная власть в контролируемых территориях. Или у нас гражданская власть, за которую будет отвечать, там, я не знаю, Вася, Петя или Мухаммад или Моша. Не имеет значения. Понимаешь? Но из-за того, что нет никакого решения вот этого вопроса, не принимается решение по этому вопросу,
да.
Получается ситуация, при которой образуется вакуум. И этот, за этот вакуум мы еще будем очень долго платить. Потому что сейчас погиб один парень и там несколько ранили. Но дальше может быть и хуже. Понимаешь?
Смотри, то есть получается, что...
У меня все время возникает вопрос, зачем гибнут эти ребята?
Я тоже, мне это тоже ранит очень сильно. Я просто пытаюсь понять. Вот сейчас они зачистят шифу. Опять. Да, когда-то это произойдет. Судя по тому, какая концепция сейчас главенствует, они опять оттуда выйдут.
Конечно.
И значит, это значит, что через несколько месяцев они опять туда зайдут. И будет опять будет очередной полк. Это же безумие просто какое-то. Это же просто какое-то безумие. Чем мы занимаемся?
Мы занимаемся тем, что мы приняли решение не принимать решение. Понимаешь? Вот чем мы занимаемся. Это важно понять. Ведь сейчас на фоне всего, что происходит в Газе, ведутся переговоры в Катаре. Правильно? То есть и эти переговоры, естественно, перекликаются с военными действиями, которые происходят.
Сейчас, погоди, мы к переговорам придем. Я просто хотел бы эту тему... Вот, извини, что я тебя перебиваю, просто переговоры — это вот действительно важно обсудить, и что там происходит и так далее. Я вот знаешь, какой вопрос еще? Опять же, я никакой не военный эксперт, не претендую. Да, я гуманитарий легабре. Да, но почему Россия не был взят или хотя бы окружен или тогда же, когда брали все остальные города?
Вот это вот самая большая стратегическая ошибка военного командира. Так это понимаю я. Опять же, я тоже не генерал, да, но я пытаюсь смотреть на вещи логично. То есть, когда мы работаем последовательно, то есть, что сделала армия? Мы вначале захватили север, вначале разделили Газу на две части, захватили, очистили север, потом занялись Сен-Юнисом, потом вернулись обратно с центральной лагеря беженцев, которые находятся между Хан-Юнисом и Газой, и городом Газы. Но при этом мы абсолютно не трогаем Рафе. Что получается? Во-первых, все, кто может, находятся сегодня в Рафехе. Во-вторых, что самое главное, поток контрабанды вооружения через КФП Рафе и через подземные туннели, которые находятся под коридором Филадельфии, работает беспрепятственно. Таким образом, мы постоянно даем возможность этому террористскому чудовищу под названием Хамас подпитываться. Ведь логично было бы сделать маневр с двух сторон, с юга и с севера, и начинать давить всех в центр. Тем более, если ты посмотришь на географию Газы, ты увидишь, что есть прибрежная часть, в центральной и в южной части Газы, которая называется Муаси. Это такая большая, огромная, практически ненаселенная часть. То есть, в принципе, логично было бы попытаться выдавить все гражданское население туда, со всей Газы, да, то есть со всей территории. После того, как заканчивается зачистка севера или зачистка юга, можно было бы думать о передислокации этого населения
на эти пустыри,
зачищенной территории, и все. Но почему-то, по каким-то непонятным абсолютно причинам, решили действовать последовательно. И за вот эту вот последовательность мы платим. Хотя, я не знаю, ты посмотришь на любой учебник военной стратегии, ты увидишь, что самый оптимальный вариант захвата территории, это вот как раз как минимум...
Разделять и окружать, да?
Понимаешь, как минимум с двух флангов. Поэтому для меня вот этот вот вопрос остается абсолютно непонятным. И вроде как не то, чтобы не хватало вооружения или не хватало подразделений. Все было. Почему это не было сделано, для меня остается вопросом. Теперь представь, если бы это было сделано тогда, когда у нас была полная легитимация абсолютно. Понимаешь, никто бы вопросов не задавал. А сейчас вопрос военной операции в Рафехе, это уже стал не вопросом принятия решения израильского правительства. Это вопрос международной политики. То есть, знаешь, смотри, насколько мы умудрились усложнить себе жизнь.
100%. Знаешь, что мне хотелось бы тебя в этом смысле спросить? Вот как происходит сейчас, да? Идут вот эти, значит, Израиль стоит, вот два месяца уже стоит на пороге операции в России. Два месяца, значит, без малого, да? Что, в принципе, конечно, вообще поразительно само по себе. Но вот мы стоим, значит, на пороге, и сначала мы не начинали ее там, потому что переговоры шли, потом еще там что-то, потом начался месяц Рамадан, и все бы... То есть, фактически, не имея ничего взамен, Израиль де-факто объявил прекращение боевых действий активных на совершенно конкретной территории, дав им карт-бланш. То есть, не заходя в Россию, мы фактически объявляем, ну да, там есть какая-то активность воздуха, там чего-то, где-то какие-то рейды тут там, но глобально они там могут делать все, что угодно, и Израиль за это ничего не получает. Параллельно с этим они, понимая слабую ситуацию, давят на нас международно. Причем, как они это делают, это отдельно нужно в учебниках изучать, да? То есть, используя все возможные организации, институты, всех лоббистов, которых они проплачивали годами, всех этих экспертов, в кавычках, и так далее, и так далее, и так далее, они делают все сейчас для того, чтобы остановить Израиль. Выборы приближаются и все прочее. Теперь, мы уже де-факто 2 месяца не ведем боевые действия активные в России, в последнем городе, в последнем оплоте Хамаса. Но переговоры о заложниках мы параллельно ведем, уже прекратив эти боевые действия. Как вообще, как это возможно? Объясни мне.
Где рычаг, ты говоришь?
Да.
Где рычаг?
Как это вообще?
Я тебе скажу так. Идиотов нет, да? И все, кто внимательно смотрит на то, что происходит сегодня, понимают, что вот эта фраза, которую ты сказал, что мы уже 2 месяца находимся на пороге операции в Рафиахе, это блеф. Потому что у тебя сегодня, это не я говорю, то есть это, я никакой секретной информации не открываю, да? Сегодня в Газе находится 4,5 боевых бригады. Это ничего.
Ничего.
Это ничего. Когда были активные военные действия, это было 25.
Угу. Понимаешь? Первый месяц, да.
Каким образом ты можешь говорить об операции военной, какими широкомасштабной операции в Рафиахе, когда у тебя армия к этому абсолютно никак не готовится? Понимаешь, это из серии «держите меня, а то я его сейчас убью». Но идиотов же нет. Хамас тоже это прекрасно понимает. Если Хамас это прекрасно понимает, на него нет абсолютно никакого давления. Теперь смотри, что происходит. Весь мир давит на Израиль по увеличению гуманитарной помощи. Весь мир давит на Израиль о прекращении огня. Понимаешь? Но абсолютно никто не давит на Хамас по хотя бы о том, чтобы освободить наших заложников. Ты посмотри, до какой ситуации мы дошли. Обрати внимание, какая метаморфоза между 7 октября, 8 октября.
Поразительно.
И сегодня. То есть это как будто вообще... То есть мир вообще уже не помнит, что было 7 октября. Люди в мире, которые не следят каждый день за этой войной и получают информацию от международных СМИ, они уже даже и не знают, почему Израиль начал эту войну. Понимаешь?
Да.
Поэтому ведь сегодня современная война ведется не только с помощью автоматов, пулеметов и самолетов. Сегодня современная война ведется прежде всего на уровне влияния на общественное мнение, международное общественное мнение, общественное мнение в самой Газе. Вот представь себе такую сюрреалистическую ситуацию. Если бы в первые дни войны Израиль начал сбрасывать с самолетов гуманитарную помощь вот в скопление сбежавших жителей Газы, да, сбежавших от военных действий, где было написано большими буквами на ящиках: «Мы воюем не против вас, а против Хамас». Понимаешь, какое могло... Это просто, вот знаешь, вот один маленький пример. Как это могло повлиять на общественное мнение внутри Газы? И как это могло бы повлиять на общественное мнение вне Израиля?
Ты знаешь, что я тебе скажу? Я с тобой согласен, по сути, то, что ты сказал. Но я считаю, что информационная война – это миф. То есть, смотри, я поясню. Во-первых, это важно вести вот эту информационную работу, да? Но она нужна только тогда, когда армия по политическим причинам завязла в трясине. Потому что если бы они взяли Рафиах тогда, когда они должны были его взять, не нужно было бы ничего никому уже объяснять. Уже было бы все сделано. А вот это вот объяснение, там, пояснение, какая-то пропаганда, она нужна только потому, что армия не хочет делать следующий шаг. По каким-то, ну, или не армия, по военно-политическому руководству страны не хочет сделать этот шаг. Поэтому можно, конечно, заниматься всякой пропагандой, контрпропагандой, но... Война, она там, она boots on the ground, ты сам это знаешь.
Я с тобой абсолютно согласен, только вот добавлю один момент. Влияние на общественное мнение важно всегда, то есть его все время нужно поддерживать. Если ты посмотришь на самые демократические, либеральные уголки, допустим, тех же Соединенных Штатов Америки, да, университет, и ты видишь, насколько там общественное мнение, мнение студентов, либерально настроенных студентов, направлено против демократической страны, и в поддержку фундаменталистской организации «Хамас», ты понимаешь, что на протяжении многих лет кто-то в это вкладывал большие деньги?
Вот это важный вопрос. Вот это реально важно. Но мне кажется, это все-таки не война. Война, это знаешь, это война.
А вот, да, но это одно следствие другого, понимаешь? Если бы Израиль не оставил, не создал вакуум вот именно в этой войне, в информационной войне, в войне за влияние на общественное мнение в мире. Оставил его Катару, в принципе, реально. Понимаешь? То да. Сегодня нам было бы гораздо легче. Потому что люди там должны были бы пройти какую-то метаморфозу, каким-то образом изменить свое мнение. А так они уже с самого начала с мнением о том, что Израиль безжалостно издевается над Конечно. Палестинскими детьми, а и плюс еще они видят эти фотографии, которые не видят, и все. А теперь иди доказывай, что у тебя нет сестры. Добавь к этому то, что армия буксует уже как минимум 2 месяца. Вот тебе результат. Вот тебе результат. Мы, в принципе, у разбитого корыта.
Да, да, я не могу с тобой не согласиться. Это очень долгая, больная тема, да, мы можем ее сейчас перемалывать часами тут, да, давай перейдем к другой, чтобы у наших зрителей сегодня было больше контента и нам хватило времени на все. Значит, давай к экономике, да, у нас обычно с тобой две основные темы, да, это война и экономика.
Война и экономика. Ну,
к сожалению, так оно все устроено, да. Там, все мы понимаем, что цены в Израиле растут на все и всегда, да, инфляция, хотя и замедлилась, и, кстати говоря, меньше, чем в США, например, да. Тем не менее, это формально так, а фактически цены там в магазинах растут на все всегда. То есть у нас, я не помню в истории Израиля, чтобы цены в магазинах падали.
Знаешь, я тоже не помню. Я в Израиле с 92-го года ни разу не видел такого.
Хотя это вообще нормальная практика там, ну, в магазинах вообще-то вот в Европе или в США, когда есть коррекция рынков, то вообще-то цены падают на основные товары, и ну, рынок реагирует, и падает цена. Но это как бы дельта. Так вот,
это не про нас.
Это не про нас, да. Это слишком просто. И говоря о ценах, и, кстати, цены, и вообще история с экономикой на фоне войны, она сейчас занимает второе по обсуждаемости место, второе по обсуждаемости место в Израиле, вот вообще, в принципе, в общественном сознании, да. Мы вот недавно увидели, на днях увидели отчет налогового, и соврать, управления, которое сказало, что война обошлась уже израильтянам, учитывая разрушения, там, выплаты и все-все, уже обошлась в 22 миллиарда шекелей, да. Это первые 22 миллиарда долларов, pardon. Это первые, вот только еще такие звоночки, да, того, сколько нам все это будет стоить. И на фоне этого понятно, что появляются популистские высказывания разных политиков относительно того, что же нам все с этим делать. И я хотел обратить внимание на два таких высказывания и задать тебе в этом смысле вопрос как специалисту, как бывшему главе финансовой комиссии КНЕСТ, ключевой, надо сказать, комиссии. Так вот, два высказывания. Первое – это министр экономики. Отдельный, кстати, зверь в нашей политической системе. У нас есть министр финансов, а есть министр экономики. Вот пойди разберись. Так вот, министр экономики Нир Баркат – человек не, как бы, с большой экспертизой из бизнеса, да, то есть занимает высокое место в списке Ликуда, сказал, что нужно, призвал бойкотировать отдельные продовольственные сети, которые занимаются повышением цен. И в этом же самом обращении он сказал, что государство должно регулировать цены на продукты во время войны, ну и в целом там, что типа, чтобы не наглели слишком сильно. И я сначала думал, что это просто прямой популизм, война за будущее престола после Нетаньяху, до того момента, как сегодня я увидел в первом чтении, вынесли закон Битана. Битана, это Давид Битан, он представитель экономической как раз комиссии КНЕСТа. То есть тоже не с улицы там человек пришел, да, партии Ликуд, и он предложил законопроект о регуляции цен во время войны на товар. То есть буквально как в Венесуэле государственное регулирование цен. Смотри, насколько я знаю историю экономики, то, как работает рыночная экономика в целом. Всегда, когда есть интервенции государства в регулировании цен, любые, заканчивается это все дефицитом, следствием черным рынком и повышением цен. Скажи, пожалуйста, в чем мотив и вообще до чего, как ты думаешь, это дойдет? Дойдет ли это до решения? Или это просто блеф и так далее? И что ты вообще в этом думаешь, как о теме?
В данном случае я очень надеюсь, что это блеф. То есть я очень надеюсь, что это очередной приступ популизма, скажем так. И у Нира Барката, и у Давида Битара. Понимаешь, в принципе, Ликуд, партия раньше была либеральная партия, которая поддерживала свободную рыночную экономику, которая, кстати, много сделала для того, чтобы в Израиле была свободная рыночная экономика в свое время, в тот же Нетаньяху в начале 2000-х годов. Ты понимаешь, когда в тот момент, когда ты находишься в политической панике, в данном случае партия Ликуд, то, наверное, вот эти вот приступы популизма, они перекрывают твои знания и какие-то твои убеждения в различных областях, включая в области экономики. Ты абсолютно верно сказал. Когда государство начинает вмешиваться в рыночные цены, происходит сразу несколько вещей. Во-первых, образуется дефицит, во-вторых, образуется черный рынок, и в-третьих, как следствие, цены растут. То есть это абсолютно обратное действие, которое нужно принимать для того, чтобы цены снизились. Теперь не надо далеко ходить, надо просто посмотреть на историю государства Израиля. Мы это уже проходили. Мы это уже проходили неоднократно. Можно посмотреть на любую другую страну, ту же страну, где мы все родились. Там было то же самое. Там были контролируемые цены, и там был черный рынок, там был дефицит, и там на черном рынке были цены высокие. Поэтому все это один большой популизм. Это, знаешь, это как пытаться человеку, у которого воспаление легких, дать ему акамоль для того, чтобы, может быть, это как-то вылечить. То есть попытка бороться с симптомами абсолютно непрофессиональными способами обычно приводит к тому, что болезнь усугубляется. Теперь в израильской экономике есть одна очень большая проблема. Израильская экономика очень сильно концентрирована. То есть конкуренции практически не существует, практически ни в одном секторе. Отсюда получается ситуация, что есть, допустим, если мы возьмем пищевой сектор, есть несколько больших компаний, импортеров, которые привозят сюда практически всю продукцию, причем они привозят ее сразу по нескольким категориям. Таким образом, они могут приходить в розничные сети и диктовать свои условия не только по какой-то определенной категории, но сразу по нескольким. Понимаешь? Причем диктовать свои условия в ценах, диктовать свои условия в положении этих товаров на полках магазинов, где это находится, что тоже имеет огромное-огромное значение в мерчендайзинге. Понимаешь? Если ты меня спрашиваешь, как решить эту проблему, то эту проблему нужно решить только одним. Есть только один способ. Нужно стимулировать конкуренцию. Каким образом можно стимулировать конкуренцию? Стимулировать конкуренцию, учитывая, что мы маленькое государство и не производим все, что нам нужно, усиливать конкуренцию, стимулировать конкуренцию, это значит открывать рынок для импорта. Как только ты открываешь рынок для импорта по широкой категории товаров, как только ты упрощаешь процесс стандартизации товаров, только тогда ты можешь получить увеличение конкуренции и снижение цен. До того момента, пока это не происходит, все остальное – это в лучшем случае пластырь, а в худшем случае вред.
Вот скажи мне, я, во-первых, с тобой абсолютно согласен, тогда мне возникает вопрос. Вот Израиль де-факто уже занимается регулированием цен на основные продукты внутри страны. Де-факто, да? Что я имею в виду? Государство в Израиле скупает, например, яйца у производителей по зарегулированной государством цене, и так как у производителей яиц в Израиле из-за этого нет конкуренции, а кроме этого есть ввозные пошлины этих яиц за границей, потому что государство контролирует этот сектор и занимается протекционизмом собственного производителя, фактически у нас нет рынка, и у нас нет яиц, и два раза в год у нас дефицит этих яиц. То же самое происходит у нас с молоком, молочными продуктами, и, значит, и так далее, по списку, в зависимости от того, какой праздник, что празднуем, что едим. Да? Соответственно, почему правительство, причем не только сегодняшнее, а в принципе вот, исторически, отказывается снимать регуляции, отказывается вот эти, их, ну, скажем, эти монополии разрушать и этот протекционизм отменять, и впускать на рынок всех, кто только может, с хорошими продуктами. Например, из Европы не нужны какие-то доказательства того, что у них там качественный продукт. Если это нормально для Великобритании или Франции...
Это тебе не нужны. А Министерству здравоохранения нужны. Нужно же надо как-то жить. Понимаешь? А институты стандартов тоже нужны. Им же тоже нужно как-то жить. Ты затронул вот просто идеальный пример по поводу яиц. На самом деле ситуация с яйцами гораздо хуже, чем ты описал. Потому что сегодня в Израиле не всякий может производить яйца. То есть я сегодня не могу купить или там снять какую-то сельскохозяйственную территорию, поставить там курятник, купить кур и начинать продавать яйца, производить. Я не имею права, потому что есть квоты. То есть ты должен купить, получить квоту на право произведения яиц. Теперь новых квот никто никому не дает. Есть старые квоты. Теперь, когда появляются такие квоты, у людей, то есть сама квота получает рыночную стоимость. Потому что если ты сегодня проверишь, сколько человек, имеющих квоты, действительно занимаются яйцами, ты очень удивишься. Процент очень маленький. То есть они эти квоты перепродают. Понимаешь?
Какой
и таким
абсурд,
образом,
да.
и таки, то есть это даже не Советский Союз, это вообще что-то невероятное. Понимаешь? Соответственно, государство контролирует цены. И получается, что в Израиле яйцо самое дорогое в мире. Понимаешь, у нас курицы из золота. У нас золотые яйца.
При этом качество очень низкое, потому что конкуренции нет.
Естественно, понимаешь? То же самое происходит и с молоком. На молоко есть квоты. На молоко государство контролирует цены. Теперь, почему ты спрашиваешь меня, это никак не решается? И по одной простой причине. Мы пытались, я тебе напомню, когда мы были в правительстве, Одет Форер, от нашей партии «Наш дом Израиль», был министром сельского хозяйства. Хотел провести сельскохозяйственную реформу.
Да, я помню, чем ее закончилось.
Послушай, ну, правительство развалилось, да? Но у нас бросали яйца, у нас бросали... И происходило. Почему? Потому что здесь есть очень сильные группы интересов, лобби, которые проталкивают эту историю. Все они, ну или большинство из них, как ни странно, являются членами центра Ликуда. Вот и все. Вот тебе и круг закрылся. Понимаешь?
Я читал один отчет. Значит, в Израиле, кто не знает, значительный процент всей курицы из этих яиц заражен сальмонеллой. Ну, там есть допустимый процент, и он двузначный. Просто, чтобы все понимали, о чем речь, он двузначный, этот процент. Я точно не помню, какие цифры, не буду спекулировать.
И... Подожди, вот, извини, я тебя перебью. Вот тут Алексей задал такой типичный вопрос. Почему законодательно не запретить продажу квот? Вот мне очень нравится вопрос по поводу, почему законодательно что-то не сделать или почему не принять какой-то другой закон. Ребят, друзья мои, мы живем в парламентской демократии. В парламентской демократии для того, чтобы провести какой-то закон, тебе нужно большинство. Если у тебя этого большинства нет, ты закон провести не можешь. Вот и все. Поэтому для того, чтобы проводить законы, которые, по вашему мнению, являются правильными, будьте добры. На выборах Кнессет, когда они будут, я надеюсь, что они будут скоро, пожалуйста, пойдите и проголосуйте за тех, я даже не говорю за нас, не говорю за себя, проголосуйте за тех, кто вы считаете, что действительно может сделать так, чтобы законы, которые вам нравятся, были проведены. Вот и все.
Да, да, так вот, что я хотел сказать. И я хотел сказать, что из-за того, что нет рынка, нет конкуренции, совершенно отвратительное качество, то есть технологии, по которым производится у нас курятина и яйца, она... Со времен кибуцев первых, да, соответственно, не выдерживают никакой критики, там размножаются все на свете болезни и так далее. И у нас, ну и, соответственно, нет никакой перспективы в этом смысле, потому что квоты у нас открываются на ввоз только к праздникам, а потом так же быстро
закрываются. Потом так же благополучно закрываются. Я тебе скажу по поводу яиц. Ты прям затронул такую тему. Я же, когда был вот сейчас в Милуиме 100 с чем-то дней, я был на севере. И там были вот эти вот брошенные кибуцы, и, естественно, во многих из этих кибуцах стоят курятники. Это само по себе трагедия, потому что эти курятники были оставлены. То есть туда приезжали эти бедные фермеры, там иногда пытаясь хоть как-то что-то спасти. Но я когда увидел этот курятник, я зашел вовнутрь этого курятника, у меня прям был такой флешбэк, потому что я помню, я когда был маленьким, нас возили в село, и нам тоже я видел курятники. Вот, никакой разницы.
Многоуровневые вот эти вот ужасные
никакой разницы.
Клетки, да.
Понимаешь? Поэтому абсолютно. То есть, ты абсолютно прав. Вот Алексей написал, я так как раз за вас голосовал. Алексей, во-первых, большое спасибо, но я обращался не к вам лично, я обращался вообще, в общем, ко всем.
Значит, да, значит, подожди, получается, что исторически эту тему просто невозможно поднять, потому что у тех, кто выступает против профсоюзов, значит, сговора профсоюзов с государством, и корпорации вот этих всех, у них нет большинства в Кнессете. Ты про это говоришь?
У них нет конечно, у них нет достаточной политической силы. Вот и все. Вот и все.
Вот такая вот...
Я тебе скажу, в проекте бюджета, который мы собирались провести на 2003-2004 год, там было очень много законопроектов, направленных на два направления. Первое – это упрощение процесса импорта в Израиль. А второе – это вот борьба с монополиями не криком «Мы вас сейчас!», понимаешь, а вот именно усилением полномочий антимонопольного политета, усилением полномочий антимонопольного комитета.
Да.
Вот, есть такая организация в Израиле, которая сегодня абсолютно беззубая. Да? Вот абсолютно беззубая. Это с одной стороны. А с другой стороны, стимулирование конкуренции за счет открытия рынка. Кстати, можно поддерживать при этом и местного производителя, но не нужно поддерживать товар. То есть не нужно субсидировать товар. Ты хочешь поддержать производителя, хочешь поддержать фермера, поддерживай его самого. То есть давай ему какое-то вознаграждение за то, что он что-то там производит. Требуй от него каких-то там усовершенствований в плане технологий, в плане эффективности, и тогда давай ему за это деньги. Это нормально, это происходит в очень многих странах Европы. Во всех, кроме Израиля.
Так, я хотел бы обратиться сейчас ко всем, кто нас смотрит. Друзья, это важное объявление. Все, кто нас смотрит, во-первых, не забудьте подписаться на наши каналы в социальных сетях, в частности, на наши YouTube-каналы. Это Алекс Кушнир в YouTube, это Марк Новиков в YouTube. Таким образом, вы не будете пропускать и эти эфиры, а также все наши другие видео, которые мы туда выкладываем, интервью в СМИ, там, Reels и все прочее. Это важно. И если это вы делаете в то время, как смотрите эфир, вот тут подписку нажимаете, это дает алгоритму знать, что этот эфир интересен. Это очень важно. И также кликните, пожалуйста, лайк этому эфиру не для того, чтобы, значит, погладить нашу самооценку, да, а для того, чтобы этот эфир распространялся, если вам кажется, эта информация интересна, чтобы он распространялся среди тех, кто на нас еще не подписан. Вот, это важный момент. И давай перейдем к вопросам.
Давай.
Да, давай. У нас сегодня будет побольше времени на вопросы. Сегодня две такие важные темы были. Не будем загружать больше. Так, хотелось бы узнать конкретные имена генералов, кто вообще несет персональную ответственность за просчеты армии, о которых сейчас говорится.
Ну, я думаю, что это не так сложно. Начиная от главы Генштаба Эрца Леви и ниже по всем должностям, которые отвечали за безопасность Юга. В частности, конечно же, глава отдела разведки, генерал Халива и глава Южного округа, командир дивизии Газы, так называемая Угдат-Аза и так далее, и так далее, и так далее. Но вы знаете, по поводу генералов, у меня как-то нет сомнения в том, что когда закончится эта война, они все, ну, как минимум, уйдут, подадут в отставку. Что не могу сказать о политиках? Не уверен.
Тут еще, видите, важный момент – это политическая ответственность, которая у нас просто традиционно в Израиле, в политической культуре израильской совершенно отсутствует вот эта вот ответственность.
Это не традиционно, это новое.
Ну вот уже десятилетия, да?
Я тебе напомню. Рабин, да, премьер-министр, в 78-м году было у его жены, был обнаружен валютный счет
в США, да.
В США. Да, да. Размером... Там на этом счету было там 100 с чем-то долларов, по-моему. Что-то такое. На тот момент в Израиле нельзя было иметь валютный счет. Что сделал Рабин? Положил ключи на стол. С поста премьер-министра.
Да, да.
Понимаешь? То есть раньше такого не было. Это у нас новое такое, новое веяние в израильской политике, как сказал Амир Охана, который сейчас является спикером Кнессета, а в позапрошлой каденции был министром внутренней безопасности. Я сказал: я ответственный, но я не виноватый.
Да, 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 да.
Понимаешь? Вот так. Вот и все.
Да. Почему в информационной войне Израиль всегда находится в позиции обороняющегося? Не связано ли это с менталитетом коренных израильтян? Можно я на этот вопрос ответить?
Давай.
Значит, Израиль находится в информационной войне. Термин, кстати, я вот не люблю, но примем этот термин, в позиции обороняющегося, потому что, вообще-то говоря, евреев не любят. И что бы там кто ни нацеплял, значит, на какие термины не присобачивал к месту евреев, какие маски бы не придумывал, антиизраиль, антисионисты, антиеще кто-то, в конечном счете основной мотив на самом деле критики Израиля, чаще всего положив руку на сердце, это антисемитизм. Понятное дело, что сейчас часто промахи Израиля, действительно промахи Израиля, внутри Израиля часто объясняются антисемитизмом. И это мы тоже знаем, но глобально мир настроен к Израилю плохо, потому что изначально был настроен, потому что, к сожалению, в мире очень много антисемитов. Вот. А с менталитетом коренных израильтян, я думаю, это не связано. Что ты думаешь?
Я не соглашусь с тобой вообще.
Так, давай.
Я считаю, что такое отношение к Израилю, оно является промахом Израиля. Почему я так считаю? Потому что я смотрю назад в историю. Я вижу, что на протяжении практически всей истории нашего государства у нас наш удельный вес в международной политике и влияние в международной политике был гораздо больше, чем наш естественный размер, так сказать, понимаешь? То есть страна тогда в 5, в 6, в 4, в 3 миллиона на жителей влияла на международную политику гораздо больше, чем страны в Европе, которые по численности, по населению, по экономике тогда были гораздо выше. А сегодня мы даже не вернулись в свои нормальные размеры. Мы гораздо меньше. Я имею в виду на международной политике. С нами практически уже не считаются. Последнее заявление вчера, заявление канадского правительства, это, то есть ты представляешь, какое это, я даже не знаю, как это сказать, какая-то катастрофа, когда Канада, страна дружественная к Израилю, которая на протяжении всей своей истории поддерживала и относилась к Израилю как к партнеру, вдруг заявляет о том, что нужно ограничить экспорт оружия в Израиль со стороны Канады. То есть это же просто провал израильской дипломатии. И это все, а теперь, почему международные и иностранные политики принимают такие решения? Они же тоже смотрят на общественное мнение. На общественное мнение у себя в стране. Я с тобой согласен, что антисемитизм существует. Я не спорю. Но я считаю, что на протяжении первых 20, 30, 50 лет существования этого государства мы умели с этим бороться. Потому что вели правильную международную политику.
Вот сейчас это важно. Я с тобой согласен. Я с тобой согласен, что это никакая не контрпропаганда. Это дипломаты занимаются своей дипломатической работой. Публичная дипломатия занимается своей публичной дипломатической работой, да? А, значит, диаспора занимается своей разъяснительной работой. Эта деятельность, она очевидна, она никак не связана с пропагандой. Никто не должен создавать Russia Today или, значит, Аль-Джазира, какой-то очередной канал вранья. Нужно просто говорить правду и объяснять правду. Вот смотри, вопрос от Давида. Покупатели генератора. И я напомню, что служба тыла некоторое время назад опубликовала сообщение о том, что неплохо было бы закупить генератор. Все генераторы тогда скупили. А потом она извинилась, сказала, что это в принципе как бы неплохая идея, но не призыв делать это прямо сейчас.
Так, знаешь, я тебе скажу по поводу генераторов так. Когда я был главой финансовой комиссии Кнесета, один из вопросов, который мы рассматривали, это энергетическое будущее Израиля. И для того, чтобы энергетическое будущее Израиля стало таким, что у Израиля будет возможность давать энергетический ресурс всем потребностям, должна тут произойти очень серьезная революция и переход на альтернативные источники энергии, что застряло. Поэтому по различным прогнозам специалистов, там через 5-7 лет, если все будет развиваться так же, как и сейчас, то израильская электрическая компания не будет способна давать столько электричества, сколько нужно, сколько требуется. Поэтому я считаю, что генератор дома нужно иметь без связи с войной. Просто потому, что мало ли что. А тем более люди, которые живут на высоких этажах, у которых вода, то есть у которых стоят электрические насосы воды, так, ну, стоит как-то подумать о том, чтобы еще вода чуть дома была.
Ой, я тут пропустил вопрос вначале. Мне вот присылают, что конкретно ко мне были вопросы.
К тебе? Ну, давай.
А вот, Марк, почему вы продвигаете путинскую методичку, уравнивая российскую оппозицию и ватников? Российскую оппозицию я уравниваю и ватников. И вот этот вот, вы настолько не уважаете российских иммигрантов, что готовы насмехаться над любыми акциями. А, все, я понял. Значит, я тут спросил в социальных сетях, каким образом очереди на голосование за или против президента России, участие, в общем, в голосовании вот, в президентских выборах в России, к очереди к консульствам, где они проходят, помогают бороться с путинским режимом. Такой я вопрос задал, потому что я совершенно не разбираюсь, значит, в российской повестке. Мне показалась эта картинка поразительная. На что мне ответили, что это сегодня в России единственная существующая форма протеста, да, когда люди... Единственная форма существующих массовых акций. И это, в общем, легитимный ответ. То есть, когда в России не можешь ни по какому поводу сейчас собраться, да, единственная возможность продемонстрировать свое несогласие с текущей властью, это, значит, прийти на выборы вот таким образом, постоять в этой очереди, там, голосовать, не голосовать, но там вот октябрь. Соответственно, я понял этот аргумент, но относительно консульств я не понял, почему в стране Израиль, где ты можешь в день выборов, так называемых, да, позорных этих выборов, да, просто прийти к этому самому посольству и провести акцию протеста и сказать ему, что мы не принимаем ваши выборы, это все фейки там и фальшак, да, вот таким образом солидаризироваться с народом, значит, России, да, почему нужно выстраивать в эту очередь вместо того, чтобы провести эту массовую акцию, что конкретно это изменит, я так и не понял. То есть это вот, я понимаю, что это меня вот про это спросили. Конечно же, я неплохо отношусь к российским мигрантам, я вообще сам мигрант из России, ну, репатриант, и я никогда над ними не насмехаюсь. И, конечно, я не уравниваю российскую оппозицию и ватников. Что бы это ни значило, я поддерживаю российскую оппозицию и даже принимал участие в организации нескольких акции в поддержку Навального в Израиле. Вот.
Не, обвините тебя в поддержке российской власти, это, конечно, фигня.
Надо уметь, да. Так, вот еще такой вопрос. Есть ли планы, возможности, намерения, главной перспективы создать действующие социальные институты, администрацию без идеологии насилия? Это, видимо, про Газу идет речь.
То есть, если планы сделать такие институты в Газе?
Да, да.
Символ, если вы можете, может, уточните. Если
это про Газу, да, потому что это появился вопрос, как раз мы про это обсуждали.
Но тут вопрос, планы у кого, понимаешь? То есть, я не вижу никаких планов у нашего правительства, что, который является, в принципе, тем, кто должен эти планы хотя бы представлять на международное обсуждение. Поэтому мне трудно ответить, затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Ага, давай дальше. Секундочку. Так, я от Алексея пропущу несколько вопросов, потому что очень много было вопросов. Вот вопрос от Алены. Когда поднимут минимальную зарплату?
Ее уже подняли. Или вот-вот-вот скоро поднимут. Но поднимают они ее не потому, что они решили ее поднять. Потому что формула создания образования минимальной заработной платы зависит от нескольких критериев, от нескольких факторов. Один из них – это как раз вот Мадада Михаилина Цалхан, то есть коэффициент цен в Израиле. Поэтому подняли. Но это же ты понимаешь, это смешно. То есть это абсолютно… Я не считаю, что это поднятие заработной платы, это просто попытка угнаться за ценами.
Кто-то написал в комментариях, что когда поднимают зарплату в Израиле на шекель, то цены поднимаются на 10. Я думаю, что пропорция не такая, но логика примерно такая.
Да, вообще было очень много споров вокруг минимальной заработной платы, стоит ее поднимать или не стоит, и как ее стоит поднимать. Нужно понимать, что искусственное поднятие минимальной заработной платы приводит прежде всего к тому, что у производителей увеличиваются затраты. Когда у них увеличиваются затраты, и с другой стороны, не существует конкуренция, у нас в Израиле не существует конкуренции, что делают производители или импортеры? Поднимают цену, понимаешь? Поднимают цену, таким образом зарплаты снова не хватает. То есть даже если вам номинально повышают минимальную заработную плату, но при этом никаким образом не меняют основные вот фундаментальные проблемы экономики, это не поможет. Вам просто дают больше бумажек, на которые вы можете меньше купить.
Да, так, я пока не могу найти еще вопросы. Так, это не вопрос, это высказывание, вопрос. Так, друзья, все, кто нас смотрит, у нас есть еще несколько минут возможности ответить на ваши вопросы. Все комментарии, которые мы собираем под этим эфиром, мы их все равно прочитаем. Просто читать комментарии в эфире не представляется возможным. Хочется все-таки отвечать на ваш вопрос. Если вопросы есть, пишите. Если они у вас появятся, даже если вы смотрите этот эфир не в прямом эфире, а в записи, все равно оставляйте. Мы эти вопросы потом смотрим, анализируем и используем в эфире. Кроме того, если у вас есть идеи относительно тем, которые вы хотели бы, чтобы мы раскрыли в следующих эфирах, а также идеи относительно гостей, которых мы могли пригласить в наш эфир, пожалуйста, тоже оставляйте это в комментариях, где бы вы этот эфир не смотрели. И еще раз призываю всех, кто сейчас нас смотрит, поставить лайк этому эфиру, где бы они ни смотрели. Так нужно для того, чтобы социальные сети распространяли этот контент. И подпишитесь на наш канал.
Тут еще к тебе вопрос по поводу конкурентов. Хочешь?
Давай.
Да,
вопрос Марку. Как он относится к достаточно большому телеграм-каналу «Израильские будни»? Мне одному кажется, они извращают ноги, носят, пропагандируют очень странную точку зрения. Я считаю, что каналов в телеграме должно быть много и разных. И таких, и сяких, и третьих. Отношусь я спокойно. Этот канал не вызывает у меня никаких эмоций. Он большой канал, значит, он много кому нравится, это хорошо. Чем большему количеству он нравится, тем больше людей пользуются Телеграмом, тем больше подписываются на другие каналы. Очень спокойно отношусь к этому каналу, поэтому никаких других эмоций у меня не вызывает этот канал.
Ты знаешь, один из главных, мне кажется, принципов демократии и либерализма – это нормально относиться к мнению, с которым ты не согласен.
Даже я больше скажу, я когда только начинал заниматься Телеграмом в Израиле, тогда еще не было никаких вообще каналов, по большому счету, я продвигал вот эти все каналы, которые занимались там хейтом меня и моего канала, и там продвигали принципиально противоположную точку зрения для меня, потому что мне кажется, что очень важно, чтобы была разная позиция представлена, и разные аудитории использовали эту платформу, там не было только ультраправых или только ультралевых. должны быть все разные, чтобы все, каждый нашел себе канал, который вот соответствует его мировоззрению. И вот мне кажется, это очень важно.
Всегда в Телеграме есть несколько каналов, не буду называть их имена, которые вот прям таргетируют меня лично. И вот любое мое высказывание потом там обсасывают, рассказывают, объясняют. Мне это так льстит на самом
деле. Вот, скажи им спасибо.
Если честно. Мне это большое спасибо, ребята, делайте это больше. И, пожалуйста, ставьте туда только ссылку на мой...
Вот это правильно. Откуда? Вот это правильно.
Вот не скриншот, а вот именно ссылочку. Что раз вы уже делаете что-то, ну давайте вперед. Марк,
я
у нас...
Согласен.
Я просто хотел тебе задать вопрос.
Давай, вот сейчас вот на это ответим. Как вы считаете, Израилю нужна своя Аль-Джазира? Ну, мы вот как раз ответили на этот вопрос. Или будем бессловесными...
Александр, Израилю нужна четкая стратегия по влиянию на международное общественное мнение. Телевизионный канал того или иного рода – это инструмент, это не стратегия. То есть, когда будет продумана стратегия, потом нужно будет выбирать инструменты для реализации этой стратегии. Вот. А у меня к тебе вопрос, Марк.
Давай.
Ты находишься в Соединенных Штатах Америки, и кандидат на выборы президента, господин Трамп, заявил интересное заявление пару дней назад, сказав, что все евреи Америки обязаны просто за него голосовать, а те, кто не голосует, позорят свою нацию, позорят свою веру и так далее. Вот мне интересно, как евреи Америки на это отреагировали?
Евреи Америки на это отреагировали не очень хорошо, даже те, которые традиционно поддерживают республиканцев, потому что подобные высказывания считаются чрезмерно экстравагантными, и, в общем, они укладываются в общую, скажем, такую канву риторики бывшего президента Трампа. Поэтому тут ничего нового, скажем, ожидаемое. Но нужно сказать, что с начала войны 7 октября Трамп поразительно мало комментировал отношения США с Израилем. Я связываю это с двумя вещами. Первое, потому что в основном он дает комментарии относительно тем, по которым он не согласен с позицией Джо Байдена. То есть если у него есть серьезное разногласие, он сразу высказывает и начинает эту тему раскручивать. И это, кстати говоря, тревожный знак. Это значит, что по многим вопросам они с Байденом согласны. И так далее. Это первый момент. Второй момент – это что все сегодняшние высказывания и Байдена, и Трампа относительно Израиля нужно воспринимать, делить на 10, и нужно воспринимать как часть предвыборной кампании. То есть не воспринимать буквально, а воспринимать как работу с электоратом.
Ты знаешь, я хочу... Извини.
Да, и, соответственно, если вот эти две призмы вот наложить, как очки, то станет понятно, что, в принципе, все одно, да. Понятное дело, что Трамп, конечно же, вероятнее всего, лучше для Израиля по многим причинам, да. Но при этом Трамп достаточно непредсказуемый человек, и нужно признать, что у него отвратительные отношения с Нетаньяху, но у него очень хорошие отношения...
Как и у Байдена, в принципе.
Байдена, да. Но у Трампа очень хорошие отношения с его ядерным электоратом, евангелистами, для которых Израиль – это религиозная повестка. Поэтому, вот такая вот история, да.
Смотри, я не совсем не уверен, что ты прав в том, что Трамп лучше для Израиля, чем Байден, потому что мне кажется, что стратегия Трампа будет направлена не на поддержку Израиля, а будет смотреть на Израиль как на регион, и Израиль может в данном случае стать, то есть на Израиль как на часть вот этого вот всего региона, Израиль может стать, может случиться так, что Израиль станет разменной картой. Я, кстати, предлагаю, вот у нас появляется такая, достаточно интересная возможность, так как ты находишься там, освещать, и мы в предвыборном году в Америке, давай каждый эфир, там, 5 минут будем посвящать выборам в Америке.
Потому что мне кажется, с удовольствием.
Что это, во-первых, суперинтересно, а во-вторых, это очень серьезно влияет на Израиль. И вот тут последний вопрос, наверное, потому что у нас 2 минуты.
Да.
Алексей, интересный вопрос. Перевыборы сейчас, то есть во время войны, есть разное мнение. Что вы думаете по этому поводу? Отвечу так. Я на протяжении многих месяцев говорил о том, что выборы сейчас, наверное, не то что наверное, а точно, абсолютно неуместны, потому что это разорвет наше общество на мелкие части. Но с начала войны прошло уже практически полгода. И мы видим, что нынешнее правительство просто абсолютно бездейственно. И поэтому, в принципе, у нас есть 3 основных выбора. Выбор первый – оставить это правительство у власти. И мне кажется, что это мое мнение. Мне кажется, что это самый плохой вариант. Второй вариант – это попытка изменить правительство внутри существующего Кнессета с помощью вотума недоверия без выборов. Но я тоже, к сожалению, не вижу никакой вероятности того, что это случится, потому что нынешняя коалиция все больше и больше сплачивает ряды. И третий вариант – это выборы. Выборы, естественно, это плохой вариант. Но он, мне кажется, лучше, чем вариант, при котором это правительство продолжит функционировать.
Я предлагаю на этой ноте завершить. Спасибо тебе, Алекс, огромное за время.
Спасибо тебе.
Я хочу обратиться ко всем, кто нас смотрит сейчас в записи или в онлайн. Пожалуйста, еще подписывайтесь на наши ресурсы. Это очень важно для нас. Это показатель для нас, что нам нужно продолжать делать то, что мы делаем. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции. Оставьте любой комментарий с обратной связью под этим видео. Нам помогает это ориентироваться в том, что мы делаем. Мы ведь только недавно начали. Это у нас 8-й эфир. И спасибо, что присоединяетесь к нашим эфирам. До следующей недели, вечером в среду. Увидимся, как обычно.
Увидимся. Да, все. Пока-пока.